Радио «Вера» представляет. Вера и психология.
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева
и Елена Писарева.
Это программа «Вера и психология». У нас в гостях наш постоянный гость Наталья Инина, христианский психолог, руководитель Центра психологии взросления, нашего любимого взросления, преподаватель психологии МГУ имени Ломоносова и Российского православного университета Святого Иоанна Богослова. Добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Сегодня у нас тема довольно сложная. Мы хотим поговорить о болезни и хотим поговорить, наверное, не в смысле болезни, а в смысле восприятия этого состояния, от принятия или непринятия. И, наверное, поскольку у нас идет неделя о расслабленном, вот Елена нашла уже кусочек из Евангелия, давайте послушаем.
Для меня, я прежде чем сейчас зачитать кусок из Евангелия, хочу сказать, что для меня всегда это Евангелие, это размышление и о болезни, и о расслабленности. Слово такое очень на самом деле мощное. Вот. И я всегда размышляю вот в две стороны, когда слушаю это Евангелие. Напомню, что Спаситель был в Иерусалиме во время праздника Пасхи и проходил мимо купели. «И увидел около нее множество лежащих больных. Тут были хромые, слепые и иссохшие. И всякий из них ждал минуты, когда ангел возмутит воду, чтобы первому войти в нее». И, между прочим, вот больными лежал как раз расслабленный 38 лет. Только представьте себе, да, человек лежал в расслаблении. Спаситель увидел его, сжалился и сказал: «Хочешь ли ты быть здоров?» А больной отвечал: «Хочу, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. А когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». И Иисус сказал ему: «Встань, возьми постель свою и ходи». Вот так много смысла, мне кажется, в этих словах Спасителя.
Но вы знаете, я хочу сказать, что мы так по тонкому льду, на тонкий лед вступили, потому что мы постоянно как бы жалуемся на какие-нибудь болезни. У кого-то там заболела голова, у кого-то болят суставы. Но тут, наверное, стоит поговорить о каких-то болезнях, именно которые меняют жизнь, которые как вот до и после. И в этом смысле, знаете, я делала в свое время интервью для медицинского сайта с женщинами, которые находятся в ремиссии по онкологии молочной железы. И в разных стадиях вот этой вот онкологии. И, конечно, до меня дошли только те женщины, которые успешно борются с болезнью, которых поддерживают родные, у которых есть возможности, да. Но все равно это был тяжелый день для меня. Но, знаете, это были женщины, которые уже на вопрос «за что?», который неизбежно как бы вот сопутствует онкологии, «за что?», они уже нашли ответ на вопрос «зачем?». Вот, то есть это, ну, потрясающий был опыт, и какие-то новые смыслы открыли, и новую жизнь начали, да, и совсем по-другому воспринимают. И как говорила моя подруга, которая тоже вот прошла через онкологию, ну, в онкологии нет такого понятия, как пройти через, да, есть понятие ремиссия. Она говорит: вот ты просыпаешься утром и говоришь: какая плохая погода, дождь. А я, говорит, просыпаюсь и говорю: я проснулась. И это вот меня прям поразило совершенно. Вот, то есть, наверное, имеет смысл вот о таких серьезных, да, вещах поговорить. С чего начать, Наташа? Даже не знаю.
Да, мы, конечно, вот с вами замахнулись.
Замахнулись, да.
На такую огромную тему, и она действительно имеет очень много уровней и, так сказать, действительно от каких-то болячек,
да,
которые, ну, как бы любой человек так или иначе имеет или проживает как-то, до болезни как части жизни или как кризиса жизни, как поворота жизни, буквально такого судьбоносного,
да,
поворота. И, конечно, говорить, ну, так сказать, условно говоря, о головной боли, ну, довольно, так сказать, как сказать... Ну, как-то не хочется, вот так бы я так и сказала, потому что, по большому счету, когда ты видишь что делают люди, которых настигает серьезная болезнь, то ясно, что когда у тебя просто болит голова, это твое большое счастье.
Да, да, да.
Или там коленка ударила, или там простудой заболел, или ну, даже бронхит какой-нибудь подцепил. Ты из него выйдешь. А как, огромное количество людей болеет без всякой надежды на выход из этой болезни. И болезнь становится порой для них спутником. И я даже рискну сказать другом.
Угу.
И говорю это на личном опыте, потому что я как раз принадлежу к тому, к той когорте людей, которые не про головную боль, а про серьезные хронические такие очень суровые испытания, долгие, и, в общем, даже как бы не ремиссионные, так сказать, сопровождающие тебя. И я рискну опираться на свой опыт, которому я все время вижу подтверждение в работе своей. Что происходит с нами, когда мы сталкиваемся с серьезной ситуацией? И пока я буду говорить о тех, кто заболел, а не о тех, с кем рядом заболели.
Угу, да,
это совершенно отдельная тема. Вот что происходит, когда мы заболеваем? Мы хотим жить как раньше. Мы хотим, чтобы все было как раньше. Чтобы не было ограничений, чтобы все было можно, чтобы ты была как все или был как все. И болезнь – это помеха. Это такое препятствие, которое ты ненавидишь, с ним борешься, негодуешь. Если это серьезная история, потом ты ровно по этим стадиям идешь в уныние. Потому что ты понимаешь, что все серьезно, это не простуда. И ничего вот этого раньше не будет. И все меняется. И тебя обуревает вот это уныние, бессилие. Вот тут как раз тема, мне кажется, очень близка к теме расслабленности.
И частый вопрос в Евангелии – почему?
Да, за что, почему, а что ты такого сделал, почему тебе вот прилетело, а другим не прилетело, а вот они тоже, будь здоров, какую делают, так сказать, гадости, там, и подлости, и все что угодно.
И здоровенькие.
И здоровенькие, крепенькие бегают там по земле. То есть вот это, так сказать, проваливание в бессилие, в отчаяние, в уныние. И ужас состоит в том, что там можно ведь и остаться. Понимаете? Это очень опасный такой этап, в котором люди могут застрять. И если они там, не дай Господь, застревают, то они потом уходят в очень мощную агрессию, обиженность и ненависть к тем, кто здоров. Но это, как правило, все-таки в этот капкан попадают люди неверующие. Потому что если ты все-таки веришь, ты с неизбежностью подойдешь к некому третьему этапу, который называется «Зачем?», «Для чего?». И это начало, очень серьезного пути, идя которым ты говоришь: «Я благодарен этой болезни». Потому что она из тебя, в общем, сделала человек. Понимаете, почему это очень серьезный разговор, поэтому я как-то так вздрогнула, когда узнала тему нашей сегодняшней программы, потому что я понимаю, какая бездна скрывается за этим таким простым и банальным вроде словом «болезнь». И, понимаете, когда человек заболевает, у него происходят совершенно невероятные духовные изменения. Духовные. Есть это такая очень жесткая фраза у одного публициста, журналиста Батлера: «Нашатырь страдания подносит Бог человеку». Что такое нашатырь? Да, очнись. То есть это же очень, так сказать, сильный образ. Как бы очнись. Жизнь, ценность, она коротка, и она тебе дана, чтобы ты стал собой. Не был собой, а стал собой. И вот такие серьезнейшие испытания, они действительно выковывают вообще человека очень масштабного. Я не могу не вспомнить такого, царство ему небесное, удивительного человека, слепоглухого профессора психологии. Вдумайтесь. Слепоглухого доктора психологических наук.
Да,
Александра Васильевича Суворова. Я когда говорю о нем, у меня всегда ком в горле, потому что я до сих пор представить себе не могу вообще, как это можно выдерживать. Он в детстве сначала оглох, потом ослеп. То есть он что-то как бы нес в себе, какую-то память, опыт. То есть ему жизнь открылась, а потом схлопнулась. И у него была его диссертация, по-моему, кандидатская, не докторская, а может быть, кстати, и докторская, в которой он говорил о том, что болезнь как концлагерь, внутри которого происходит то, что описывал Франкл, да, несмотря ни на что сказать жизни «да». И вот вдумайтесь на секундочку в то, что должен... делать человек, каким он должен быть, что он внутренне преодолевает, если представим себе, что вот этот слепоглухой человек, это, извините, не просто болезнь, это просто тюрьма, да, болезни, заточившая его в своей темноте и глухоте. Он был активнейшим человеком. Он работал с детьми слепоглухими. У нас есть такой интернат Сергеем Посадом.
Под Сергеем Посадом, да.
Да. Он учился психологии в МГУ. Была специально сделана программа тоже удивительным совершенно человеком Обуховой. И вместе с ней, так сказать, многими коллегами, психологами факультета психологии МГУ, где они создали эту программу для нескольких людей, которые прошли эту программу и стали психологами. И он был одним, вот, так сказать, ну, просто великий человек, который не просто выучился, но еще защитился дважды и писал статьи. Он сочинял стихи. И мой сын с женой, они его как бы опекали. Я просто хорошо знаю это близко, потому что они его опекали, приезжали. И вы знаете, я когда слушала их историю, я с трудом сдерживала слезы, как они покупали ему музыкальную аппаратуру. Они поехали с ним в магазин, и он долго, часа два выбирал себе вот эти усилители, как они звучат, как они, так сказать,
вибрируют,
как, вибрируют, да, как с ними работать, удобные, неудобные. И потом они, значит, вернулись домой, и моя невестка, еще тогда она была не невестка, а только подруга моего сына, девушка его, и вот как она ему придумала какой-то поясок, чтобы эти стереофонические устройства приспособить куда? К его телу.
Угу.
Потому что от вибрации он слышал, какая музыка.
Да, он слышал.
И когда вот это все было сделано, вот эти бесконечные подготовки и устройства, там он улегся, значит, притащил к себе, вот, приложил к себе эту стереофоническую штуковину, все замерли. И зазвучала музыка, которую мой сын и его будущая жена слушали, а он ее чувствовал. И когда музыка закончилась, он сказал одно слово: Шуберт.
Вера и психология.
У нас в гостях наша любимая Наталья Инина, христианский психолог. Я просто вот слушала бы и слушала.
Понимаете, это вот мне очень хотелось об этом говорить, потому что говорить о том, как плохо в болезни, ну и все и так понятно, что там может быть, в общем-то, хорошего. Но Бог попускает, действительно, вспоминайте Иова, и это нам тогда, когда он верит в нас, когда он знает, что мы с этим справимся. И не просто справимся, а встанем на другой уровень своей какой-то личности, своего пути, понимаете, и вдохновим других. Потому что Суворов – это просто пример, ну, потрясающий людей, абсолютно потрясающий.
Невероятно что-то.
А я сейчас вспомнила, когда вы рассказывали про Суворова, да, которого тоже я немножко знала о нем, нам преподавали это на факультете психологии в РПУ, и мы его видели. Я вспомнила, что когда я писала магистерскую, да, я очень много читала на тему принятия болезней и делала интервью с людьми, которые болели. И одна из моих близких очень для меня людей, фактически, в общем, могу ее назвать своей уже родственницей, потому что я уже не не помню своей жизни без нее. У нее было 25 лет, как она болела раком, и она вот сказала такую фразу, она сказала, что болезнь стала частью моей жизни. И она теперь уже вот, ну, как бы часть моей жизни, я ее приняла. И я читала очень много исследований, проведенных и у нас в стране, и очень много американские психологи проводили исследования, что люди говорят, что мы благодарны болезни за те изменения, которые произошли у нас. И они приводят, да, в пример те события, которые у них совершились. Если бы я не заболел, я бы никогда не встретил свою жену, да. Если бы я не заболел, я бы никогда не участвовал в Паралимпийских играх и так далее, и так далее, и так далее.
Но это вот уже такой конечный...
Он не конечный.
Это динамика, это процесс. Не статика.
Да, понимаете? Это не статика, я согласна. Да. Но это уже хорошо... Я неправильно выразилась, это уже такой большой пройденный путь, в том числе и духовный.
Вы понимаете, на самом деле, спасибо большое, совершенно правильно, я как раз тоже думала об этом, правильно совершенно... об этом говорите, Ань, потому что, конечно, нам хочется просто вдохновить тех, кто находится еще в таком, как бы, в тумане болезни или в бульоне болезни, да?
Да.
И показать им, что выход есть, вот это ключевое, выход есть. И он не про то, чтобы болезнь ушла, она не всегда может уйти, она может снизиться, и от нас очень тоже много зависит, чтобы она стала таким, знаете, ну, соседом, лучше бы даже сказать, таким мудрым другом. Потому что, вот, возвращаясь еще к Александру Васильевичу, я хочу сказать, меня поразил тогда, я даже в книжке своей, которая называется «Испытание детства», об этом писала. Он говорил о том, что вот, ссылаясь на детей из этого интерната, что для вообще для людей, ну и для детей в том числе, жизнь, так сказать, разворачивается в логике, как он говорил, это очень здорово, отрицательной бухгалтерии. Что имелось в виду? А вот этого нет, а хорошо бы, а вот того нет, а хорошо бы, а вот чего-то там вот хочется хотеть, что-то я уже давно чего не хочу, вроде все уже есть, надо как-то себя развлечь, так сказать, да, чем-то вкусненьким или чем-то, да, каким-то путешествием, то есть такая сытость, и вот эта логика недостаточна. Он говорит, а дети вот такого рода, я бы сказала, более общо, люди болеющие, они обретают невероятную бухгалтерию положительную.
Благодарности.
Благодарности. Ты встал, у тебя ничего не болит.
Ну вот с чего я и начала.
Да.
Ты просто встал.
Да, и у тебя ничего не болит. И это счастье. И я очень хорошо помню, когда у меня был период, там я жутко дышала, и по жизненным показаниям, там мне делали операцию, чуть не померла. И я вдруг стала дышать после операции, да, там ничего, так сказать, хорошего там не было, но, по крайней мере, я не умерла. И я дышала, и это было абсолютным счастьем. Я смотрела на людей в окошко из этой реанимации и думала, боже мой, они даже не понимают, что они счастливые люди. Они могут бежать за автобусом, взлетать на 5-й этаж пешком. Ничего этого невозможно было делать мне там 3 минуты назад. И вот в этом плане, как раз вот эта положительная бухгалтерия, она открывает человеку возможность видеть мир Божий. Как он много дал нам. Мало того, открывает мир тела своего. Как его надо благодарить, любить его, заботиться о нем. Оно, понимаете, так пашет для нас, да, столько старается. Я помню, когда я услышала звук сосудов на УЗИ, такой, знаете, ну, космический просто, да, вот этот шум, этот пульс, вот этот бум.
А работа сердца, да.
Я думаю, Господи, как ты устроил это наше тело, как оно там тужится, старается, а мы туда чипсы, колу, понимаете, бургеры и прочую вкусноту. А это нам вот вкусненько, понимаете, а ему каково это все переваривать? То есть болезнь учит чуткости, такой, понимаете, пронзительной благодарности, вообще ценности жизни. Вот это ключевое, наверное. И на самом деле окликает нас и говорит, жизнь-то не вечна, она конечна. Используй ее по максимуму, используй ее мудро.
Да, вот это все я вот слышала тоже во время интервью, поскольку мы начали вот с Евангелия о расслабленном. Я, знаете, услышала вот в ваших словах слово «бессилие». Бессилие — очень важный фактор часто болезни. И оно очень, мне кажется, я не болела какими-то вот хроническими болезнями, но я вот в худший период своей жизни, когда совсем я ослабела, я понимала, что такое бессилие. Вот это бессилие, оно очень связано со страхом. Ну, вообще у всех людей, наверное, бессилие связано со страхом. Вот как именно вот этот страх преодолеть? Бессилие — это зависимость полная, да, от окружающих людей, это, ну, потеря собственной независимости, потеря свободы какой-то. Вот как именно с бессилием работать, не знаю, как сказать.
Спасибо большое. Вот я сейчас вас слушала. Я хорошо это понимаю. Я порой как бы встаю утром, думаю, боже мой, неужели я вообще что-то сегодня смогу сделать? И дальше я могу читать там лекцию 4 часа и вылетать оттуда как птичка. Еще бы столько же читала, да. А до этого там вот участвовать там в каких-то... там, вести приемы там, или где-то выступать и так далее, и так далее. Я думаю, а как это вообще происходит? И я уже давно поняла эту тайну вот этой невероятной многоуровневости человеческой личности. Бессилие — это телесное и психическое состояние. Угу. Это никогда не душевное и не духовное.
Угу.
Когда мы падаем в бессилие, как бы наша душа слабеет, и дух как-то, мы его не, с ним не совпадаем. И когда мы болеем, мы падаем в бессилие. Что мы обычно делаем? Вот тут я бы даже дала такой некоторый совет и рекомендацию. Мы злимся, мы отчаиваемся, мы боремся. Мы говорим, ну вот опять... Какой ужас! Я не могу так больше! И в результате мы попадаем в этот капкан. Я эмпирически до этого дошла и поделюсь своим опытом. Он мне очень помог. У меня был такой очень долгий период, когда врачи не могли поставить диагноз. Я совершенно не понимала, что со мной происходит. Мне все говорили трогательно. Это у тебя психосоматика. Я поняла, что это не имеет никакого отношения к психосоматике. И потом радостно кричала, нет, это не психосоматика. Вот диагноз.
Легитимно могу легитимно теперь требовать могу болеть, да. Уважение к моей болезни.
Да, уважение к моей болезни. И я действительно ее зауважала, сказала, извини, пожалуйста. В общем, это серьезно. Это серьезно. И вот когда я это поняла, я себе говорила, Наташ, сегодня плохо, и еще 20 раз будет плохо, и столько раз было плохо, и 20 тысяч раз. Но ведь это проходило, становилось лучше. Давай побережем сегодня себя. Давай немножко упадем вот в эту слабость и пожалеем немножко и тело, и себя, психику свою.
Угу.
То есть, как бы, понимаете, где-то надо не бороться, а встретиться.
Угу.
И выйти насквозь. Потому что когда идти мы всем сопротивляемся, угу. И вот это вот, понимаете, состояние закрытости, зажатости, оно совершенно не дает никакого выхода. А когда мы говорим, ну хорошо, сегодня вот так. То есть мы как-то принимаем это, и тогда там дверь открывается, насквозь мы проходим. И действительно, вот это некоторое, если хотите, но слово «принятие» ведь очень сложное слово, потому что это, за этим очень много чего стоит, да, это и смирение, и вера, и любовь, и надежда, и уверенность, и присутствие Божие над всем над этим, как купол, и понимание, что Бог тебя верит, хотя ты в себя сама иногда не веришь, для чего-то ты ему нужна. То есть это такой космос, переживаний, и более того, это потрясающая возможность роста и как бы выхода к своим, как раз, душевно-духовным уровням. Потому что когда мы свою психику, так сказать, это же тоже, в общем, немножечко физика, да, она же, так сказать, такой инструмент в нас, который, ну, в общем, призван обеспечивать жизнь нас как людей. Это не мы не психика, мы человек. У нас есть психика. И мы с ней, так сказать, так же, как с телом, должны, в общем, учиться бережно обходиться. И в результате потом мы выходим на этот уровень душевный, духовный, да, так сказать, душевный, как некоторую такую, ну, понимаете, так сказать, тот этап, который открывается Богу. Да, мы душой открываемся Богу и впускаем в душу нашу Бога. И я совершенно точно знаю, что люди, действительно, ну, болеющие, но они, их религиозность никогда не будет ни суеверной, ни фанатичной, понимаете? Она будет очень пронзительно чистой, пронзительно такой глубокой, потому что действительно в болезни порой есть только ты и Господь Бог. Потому что ты просто понимаешь иногда, что ты не можешь опереться даже на близких, они устали.
Но они устали, и они не могут тебя исцелить.
И они не могут исцелить, прочее. И они не могут быть с тобой, и не надо им быть с тобой, но с тобой там, внутри этой болезни. Бог как вот рядом с этим расслабленным.
Напомню, что сегодня с вами Анна Леонтьева и Елена Писарева. Это программа «Вера и психология». У нас в гостях наша дорогая Наталья Инина, постоянный гость, христианский психолог, руководитель Центра психологии и взросления, преподаватель МГУ имени Ломоносова и Российского православного университета Святого Иоанна Богослова. Мы вернемся к вам через минуту.
Вера и психология. Радио «Вера» представляет. Вера и психология.
Сегодня с вами Анна Леонтьева и Елена Писарева. Это программа «Вера и психология». У нас в гостях постоянные гости Наталья Инина, христианский психолог, руководитель Центра психологии и взросления, преподаватель психологии МГУ имени Ломоносова и Российского православного университета Святого Иоанна Богослова. Тема сегодня тяжелая, но начали мы ее, по-моему, очень как-то вдохновенно, благодаря Наталье. Тема болезни и ее принятия.
У меня вдруг такой, знаете, вот из рассказа Натальи о ее болезни, у меня совершенно какой-то другой взгляд сейчас опять на этот евангельский отрывок, с которого мы начали. Ведь люди ждут все-таки помощи Божьей, да, как ждал расслабленный. И вот ваша история – это и про помощь Божью, но и про усилия. Мне кажется, что вот эта фраза, она приписывается философу Мирабу Мамардашвили, да, что жизнь – это усилие во время. Вот мне кажется, что вы еще и продемонстрировали личное какое-то усилие человека и помощь Божью. Мне кажется, вот прям такой сейчас ваш рассказ, оно прям такое подтверждение вот этого евангельским событием.
Спасибо, Лен, спасибо большое. На самом деле мне очень хочется как-то поддержать тех, я это прекрасно тоже знаю, состояние, кто находится в одиночестве в болезни. Потому что вот да. Я не случайно сказала про Суворова Александра Васильевича, да и начала с него. Он об этом тоже писал, и многие стихи его посвящены этой теме. Как бы она тебя отрезает от мира. Обратите внимание, какой у нас мир. Все здоровые, бесконечно молодые.
Ну, это так кажется, просто, ну,
естественно,
как, да, мы не видим
реклама,
тех,
это
такая,
то, что видится, да.
Это, ну, фасад, да, некоторая такая, так сказать, демонстративность на современного мира. И как бы эта болезнь никому не нужна. Никому не нужны старики, больные, инвалиды. Они вообще вычеркнуты из этой жизни. Их просто нету.
Но они в закрытых, да, комнатах,
да,
там,
да.
Не знаю, в
хосписах. И это чудовищно, потому что на самом деле это огромная возможность для тех, кто рядом, тоже лично рвануть. Потому что когда ты помогаешь человеку, который болеет, ты получаешь больше, чем ты отдаешь. Я это знаю, потому что мне об этом говорят мои клиенты, которых я регулярно отправляю на волонтерство. И особенно, когда человек приходит, так сказать, знаете, такой эгоцентричный, капризный, вот у меня то, не то, и сё, не сё. Я говорю, у меня к вам огромная просьба. Вот есть такие всякие разные фонды, центры. Пойдите, поволонтёрьте. И они приходят и говорят: вы знаете, я даже не думала, что я столько получу, делая это. Я бесконечно благодарна, потому что... Или благодарен. Это не только женщины, но и мужчины. И у меня все встало на свои места. Все, так сказать, заняло свое как бы правильное место, да, в моей жизни.
И человек
жизни,
фактически занял свое место.
Потому что я увидел вообще эту жизнь. И мне кажется, что вот такая стерилизация современного общества, в котором ничего этого нету, да, и, ну, такая, на самом деле, популярная культура, как я бы сказала, антикультура, которая пытается, так сказать, да, создать представление о жизни как о бесконечной молодости, богатстве, успешности. И это же абсолютная ложь. И на самом деле такая немножечко антижизнь. И когда, я помню, у меня был такой был опыт, период, я вела одну там программу, и был как раз сложный период, голос такой у меня был, ну, наверное, чуть лучше, чем, вернее, чуть хуже, чем сейчас. Хотя сейчас на это никто особо не обращает внимания, но тогда как же так? Вот у Натальи какой-то вот голос, она вот что-то там, что-то там с ней не в порядке. Я так, вы знаете, разозлилась. Я думаю, сделаю-ка я программу под названием «Жизнь с изъяном».
Угу.
И сделаю-ка я программу вообще об людях-инвалидах, людях-болеющих. И вспомнила фантастическую программу, которая называлась «Чтобы помнили» Леонида Филатова, который вел, и будучи очень тяжелобольным уже человеком. И я тогда напомнила, я не говорила ничего про себя. Я думаю, ну ладно, сейчас мы вам ответим симметрично. И рассказала вообще о людях, которые живут вот в этом вакууме, да, в этой какой-то, в этом одиночестве, в этой пустыне одиночества, когда нет, как будто их просто нет в этом мире. И вспомнила вот эту программу, напомнила и сказала, вот была такая программа, замечательная, она тогда еще, кстати, шла. И говорю, давайте представим себе, вот, что в этой программе, где ведущий рассказывает про судьбы людей, да, сидел бы не великолепный актер Леонид Филатов, который довольно трудно уже говорил, и было видно, что ему все это тяжело, но он это делает, потому что не может не делать. Mm-hmm. И эта программа пользовалась потрясающим рейтингом. Ее смотрели все. Говорю, давайте представим себе, что эту программу ведет человек сытый, молодой, крепкий, белозубый, с прекрасной такой спортивной фигурой. И рассказывает про то, как людям, этим актерам, да, тяжело, какие у них были там трудные судьбы, какие испытания жизни. Представим себе вот такую конструкцию. Кто-то вообще поверит? Кто-то и будет смотреть. И в этом плане он свидетельствует о том, что эта часть жизни не просто периферия, лучше бы ее не было, а это огромная, важная часть жизни. А для христианина это просто прямой путь к Богу. Вспомним, как бы, да, к вопросу, как мы тебя встретим, как мы тебе послужим. Так, пожалуйста, вот вам люди, которым вы можете помочь. Да, добрый самаритянин, это про что?
Наташа, а можно такой вопрос? Вот вы говорите о том, что можно просить помощи, да, во время болезни, можно и нужно.
Да.
Мы говорили там о огревании, то же самое, что можно и нужно просить помощи, что человек не должен один проходить. И, собственно, из этого евангельского отрывка, который мы в первой части программы вначале прочитали. Вот как человеку переступить вот какую-то свою такую, ну, гордыню, наверное, отчасти, да, про больного человека это, да, очень сложно, да, сказать, да, но все равно гордыня присутствует.
Неловкость, может неловкость, быть, наоборот.
Неловкость, да, нежелание там обременять кого-то и все-таки просить помощи.
Вы знаете, я думаю, что, конечно, здесь не гордыня. Я понимаю, почему вы говорите это слово, я очень хорошо это понимаю, но здесь вот я все-таки работаю с людьми тяжело больными, хронически, безнадежно больными, и, в общем-то, я именно с ними стараюсь работать, потому что мне есть что им сказать. Mm-hmm. Я знаю, как им помочь. А там не гордыня.
Ну да,
там
я вот сказала.
Ударенность,
да, и
там
поняла,
одиночество, ага, там стыд, потому что мир говорит, зачем
стыд, ты и чувства вины, да?
Да, я не такой недоделанный, я бракованный. понимаете? Я перестал быть вот таким вот крепким, успешным, у меня нет перспектив, и мне просто приходится выживать. И мне больно и стыдно с этим куда-то выйти.
Стыд, вот это вот,
понимаете, я слово. Вот эта расслабленность как раз. Я расслабленный, и никому я не нужен. И это неправда. Это неправда. Я помню, как у меня была клиентка, у нее вообще психиатрическое было заболевание, психиатрический диагноз. И вот ее вел психиатр, и я как психолог. И мы с ней дошли до того, что она создала чат людей с этим диагнозом.
Mm.
И они обменивались, поддерживали друг друга, советовали что-то друг другу, подхватывали того, кто падает в болезнь. Был у меня клинико-депрессивный психоз.
Mm-hmm. То, что
полярное расстройство,
да.
Mm-hmm. И это фантастика. То есть то, что она мне рассказывала, сделав вот этот шаг, просто это был какой-то невероятный прорыв в ее болезни, который, как вы понимаете, никуда не уйдет. Но как она с ней дальше будет жить? Как люди ее будут поддерживать? Люди, которые все знают про эту болезнь.
Угу.
И в этом плане дело даже не в том, чтобы попросить о помощи, а дело в том, что когда ты болеешь, ты свидетельствуешь о очень важных вещах, которые нужны здоровым и больным. И ты нужен этому миру, ты нужен тем больным, которые могут, у тебя услышав, встать на ноги, да, поверить в себя, потому что ты уже что-то прошел, а они еще только на входе.
Да.
И в этом плане это общий, так сказать, совет, потому что, ну, как бы даже я не уверена, что стоит делать программу, посвященную потере, например, детей. Это страшная тема. Но я лично знаю примеры людей, которые переживали, да, это да, просто болезнь да. сердца, как, да, Богородицы, как меч пронзит твое сердце, да, боль пронзит твое сердце от страдания, это же тоже болезнь. И вот что делают эти люди? Они пишут книги, они издают книги, так сказать, ушедших детей, они создают фонды, они создают
сообщество. Они, как правило, объединяются, да, и кому-то
и это помогают. Невероятно важно. И то же самое должны делать больные люди. И, кстати, какие-то такие серьезные фарм-индустрии, слава тебе, Господи, начали это делать. Они делают для них какие-то сайты, клубы, фонды, где они могут встречаться и общаться, и помогать друг другу. И вспоминайте вот этого гениального Жана Ванье с его «Верой и светом», где он создал пространство, где встречаются больные, здоровые.
Я не знаю, что это.
Это фантастическое движение.
Да.
Он пытался помочь, ну, так сказать, таким сложным детям сначала. Да, и в результате, так сказать, так вот его Господь вел, что он их соединил с такими здоровыми детьми. И дальше пошел процесс, да, и он создал, так сказать, такие, ну, как бы общины, куда приезжали люди с больными детьми, там были люди со здоровыми детьми, приезжали больные люди, да, там были здоровые люди, и они все вместе были друг с другом, и это было вот, это, мне кажется, что это христианство
в раскрытое сердце,
активном, да? деятельном виде.
Каким другим становится человек, если он, да, вот видит, что эти люди, они не где-то сидят в своих квартирах, да, болеют, кто-то там на инвалидном кресле, а они могут прийти в этот мир и вместе с нами его разделить. Это тоже очень большая, на самом деле, задача. И я тоже в свое время делала программу на эту тему. И меня поразила статистика. Статистика была такая, что мамы проводила среди родителей, не мама, а просто среди родителей. Хотели ли бы вы, чтобы ваш ребенок учился с особенными детьми или с детьми с какими-то там, например, с детьми-инвалидами и так далее? И ответ был очень... Статистика была неутешительная.
Да.
Нет, не хотим.
Нет.
То есть у нас нет этой культуры, и, слава богу, сейчас это все последние десятилетия меняется, но не везде. Все равно еще есть вот, то есть у людей ощущение, я не хочу, чтобы меня это касалось.
Чтобы не хочу
это,
видеть.
Да, расслабленные, вот эти прокаженные, да, ну, собственно, отчасти и в Евангелии про это, но есть. Не ко мне.
На самом таком низком уровне это даже вот родители, которые так, зная, что это не так, но интуитивно не хотят заразиться просто этим.
Вера и психология.
Я напомню, что у нас в гостях Наталья Инина, христианский психолог.
Вы знаете, я дам два примера, вот прямо иллюстрирующие то, о чем мы сейчас говорим. У меня была клиентка, которая мне возмущенно рассказала, что в классе ее дочери девочка с сухой ручкой пришла, и дальше совершенно феноменальный такой разворот ее мыслей, реакции.
Да.
Она говорила, это же как вообще, о чем думают ее родители, с какой стати она должна учиться с нашими детьми. Это наших детей
травмирует.
И это плохая ситуация. И, значит, я как раз смотрела на нее и говорю, ну, пыталась как-то до нее донести мысли, что вообще, слава тебе, Господи, что у вас такая девочка, для ваших детей это шанс быть людьми.
Да.
Я прекрасно помню, как мой сын после травмы, будучи таким школьником младших классов, оказался в больнице в одной палате с ребенком с серьезным нарушением с ДЦП. Мальчик очень плохо вообще двигался, он сидел в инвалидной коляске, его мама привозила на процедуры, и они были в одной палате, и мы такие вот мамы, которые привозили, увозили своих детей на ночь. И я вначале как-то так, знаете, вздохнула, так вот замерла, думаю, Господи, а что нам тут делать, да? И я подумала, как-то Господь устроит, поможет, и отпустила ситуацию. Мой сын совершенно фантастически открылся и подружился с этим парнем, и они гоняли по коридору, он возил его коляску вместе с ним по коридору быстро и кричал, ну что, Шумахер, поехали! И тот хохотал, и я смотрела и думала, какое счастье! Какое счастье, что у моего сына есть такой опыт и такой отклик, который останется с ним на всю жизнь.
Да, очень часто вот родители детей, больных детей, особенных детей, говорят, что эти дети, они просто вот когда попадают в детский коллектив и в семью, то есть семейный коллектив, они просто раскрывают сердца.
Да.
То есть это вообще другие возможности
мир,
для там, духовного, душевного роста. И дети, которые с этим выросли, здоровые дети, они никогда не будут уже такими, как остальные, в смысле, которые не сталкивались с болезнью.
И вы знаете, мне кажется, что на самом деле сейчас в нашем мире, который действительно болен, и он действительно идет по пути расчеловечивания, об этом говорят все великие психологи, и антропологи, и философы, действительно все эти, понимаете, технологии, они с одной стороны что-то дают, а с другой стороны что-то чудовищным образом забирают. И вот этот процесс расчеловечивания, он действительно есть, и мы можем его наблюдать. И мне кажется, что вот болезнь, как некоторое окликание, даже не на шатырь, а протянутая рука тем, кто не болеет, потому что это про возможность вычеловечиться. Не расчеловечиться, а вочеловечиться. Mm-hmm. Потому что мы вочеловечиваемся состраданием, любовью, помощью другому. И в этом плане, хочется сказать тем, кто болеет, вы, пожалуйста, не сидите в одиночестве, да, открывайте дверь, ищите, близких себе по духу людей. И в этом плане интернет как раз, с одной стороны, ужасен, с другой стороны, прекрасен, потому что на самом деле он открывает эту дверь. Друг другу, люди могут друг с другом взаимодействовать, не выходя, может быть, из дома, если они не могут. И на это всегда есть силы.
Но интернет не просто не ужасен. Мне кажется, мы часто говорим о зависимостях, да, от компьютера, от интернета, но на самом деле это просто какой-то проводник, проводящая какая-то.
Да, информационное пространство.
И все, что через него идет, и наши дети тоже оттуда могут
черпать
все, что угодно. Да. Я такую, знаете, пытаюсь вспомнить дословно, но не помню фразу из Евангелия, где спрашивают у Христа, что человек болеет по грехам родителей, а он говорит, нет, что во славу Божию, что прославился Сын Человеческий. И знаете, вот в ваших словах вы очень высоко в конце программы уже стали говорить высоким стилем, но это очень, мне кажется, вдохновляюще, потому что, как вот через тебя, через твою болезнь, вы имеете право, Наташа, об этом говорить, потому что вы как болеете, да, проходили, да. Проходите. Потому что если бы вас не было, то, наверное, бы голословно мы рассуждали сейчас о хронических каких-то болезнях, которые меняют жизнь человека на до и после. Вот эта вот слава Божья, она должна как-то в конце концов...
В немощи, которая
совершается. Но она именно должна вот открыться миру, другим людям, чтобы этот мир стал лучше.
И вы знаете, вот когда мы говорим, она совершается в немощи, это не про то, что человек, вот его нет, вот он такая тряпочка, понимаете, лежит весь, так сказать, бессильный, вот, так сказать, расслабленный, вовсе нет. В немощи телесной, в немощи, может быть, где-то психической, но не душевной, не духовной. Я бы сказала, я это знаю, и по себе я вижу это во многих других людях, которые живут рядом с болезнью, вместе с болезнью. Понимаете, как бы ты чувствуешь в себе одновременно немощь тела и невероятную мощь духа. И это без Бога невозможно. Потому что это, вот это Он дает. И как раз вот я говорила о том, что я всегда думаю, боже мой, а как я это вообще все делаю, при том, что я, в общем-то, по всем рекомендациям врачей должна, понимаете, лежать, заботиться о себе и вообще просто получить какую-нибудь группу инвалидности и вообще просто не работать. И там они говорят, вот родственники должны понять, что вот человек с таким заболеванием, он требует заботы. И я думаю, боже мой, как хорошо написано. Но только все не про меня. И ты чувствуешь, что вот есть немощь в тебе, но ты над нею. Ты падаешь туда периодически, но ты оттуда все время вылетаешь, взлетаешь, точнее говоря. И это совсем, вот я могу сейчас это говорить, ответственно, потому что я действительно так и живу. Но я ведь туда шла годы. И проходила вот эти этапы и отчаяния, и безнадежности, и бессилия, и расслабленности. Все это было, но вот все-таки, понимаете, Франкл великий открыл нам путь, психологический путь к смыслу. Угу. И я прекрасно помню, когда вот в этих отчаяниях я думала, невозможно, это, так я не выдержу долго. Но при этом я себе говорила, в этом есть всегда смысл, ты просто пока его не знаешь. И тогда я придумала эту конфигурацию, отсроченный смысл. То есть он есть, но пока тебе не открыт.
Угу.
И он обязательно открывается. Главное тебе в эту сторону быть повернутой сердцем, душой и верить в это, потому что знать об этом невозможно. И он действительно открывается, и сейчас я могу совершенно ответственно сказать, что вот все эти мытарства, я, в общем, болела с 18 фактически лет, то есть практически всю свою сознательную жизнь, оно все было не зря, потому что то, что можно делать, пройдя лично эти испытания, как психологу мне, я бы никогда не сделала, если бы была здоровенькой, целенькой, невредименькой, понимаете, не прошла вот все эти повороты. Потому что действительно человек, прошедший опыт страданий, может сострадать. И когда мы встречаем людей болеющих, мы видим это колоссальное такое мужество, сострадание. И вот тут как раз битый небитого везет, да? То есть как бы люди здоровые, подходя к этим болеющим людям, потому и обретают больше, чем дают. Потому что люди болеющие видят их так, как они себя не видят. и они свидетельствуют о чем-то, о чем здоровый человек как бы еще и даже и к этому не прикасался и не чувствует. Но они им свидетельствуют о вот этой другой силе, которая в нем еще совершается.
Наташа, вы в начале программы сказали о том, что когда приходит в жизнь болезнь, которая уже, может быть, не уйдет, будет твоим соседом, да, или, как вы сказали, даже мудрым советчиком, мудрым другом, да, вот это же желание вот вернуть все, чтобы все было как раньше. Вот скажите просто напоследок несколько слов, как от него уходить, потому что я думаю, что это очень сильное желание.
Конечно.
И все, что нам привычно и родное, и из этого вот самое сложное, это выкарабкиваться из этого привычного.
Да, спасибо большое. Как раз вот хотелось, так сказать, вернуться к началу разговора, потому что это, ну, не возврат, а как бы выход на какой-то другой уровень, как бы по спирали, да. Действительно, мы говорили, так сказать, пытались говорить высоко и так по-христиански, но когда мы сталкиваемся только, да, мы отчаиваемся, действительно, очень сильно сопротивляемся. И мне кажется, что здесь просто надо, ну, быть собою в некой связи, то есть как бы одновременно проживать, одновременно наблюдать. Да, потому что вот это наша удивительная разумная часть, о которой Евагрий Понтийский, Феофан Затворник, вообще вся богословская традиция говорит о том, что разум, он повернут к Богу, и через него Господь нас как бы держит и действует через него. И вот эта какая-то наша разумная часть, она должна как бы начать укрепляться. И видеть, как мы карабкаемся, падаем, как бы немножко со стороны. То есть нам не надо туда нырять по полной программе всем собой, да,
очень
психически, душевно,
вещи,
там интересно. Вот все кончено, жизнь кончена. Угу. Она не только начинается. Это просто другая жизнь, но она только начинается. Поэтому держите вот этот взгляд вот этой своей личности, да, которая смотрит и помогает. Потому что если мы заболели, нам надо заняться собой, заняться своим здоровьем, искать хороших докторов, да, отнестись к этому серьезно, а не просто как к какому-то препятствию на дороге, которое хочется отодвинуть ногой. И при этом помните и верьте, вот это ключевое слово, потому что знать тут ничего нельзя, а верить – это то, что помогает невероятно. Помните и верьте, что это не за что-то, а всегда для чего-то. И, знаете, как говорят в деревнях мудрые бабушки, ой, что-то я давно не болела, Бог меня оставил.
Как дела, слава Богу,
да,
болею.
Да-да-да. Это такая, знаете, сермяжная народная мудрость. Значит, Бог рядом с вами и в какой-то момент понесет вас на своих руках.
На руках, да. Бабушки вообще очень мудрые, потому что они много болеют уже. Дай Бог набраться всей этой мудрости, как я думаю, всегда к старости, чтобы переносить все, что как пошлется.
С Божьей помощью.
С Божьей помощью, да, мудрости и веры. И вот того самого разума тоже очень важный момент, о котором вы, Наташа, сейчас сказали. Спасибо огромное.
Спасибо.
Сегодня с вами была Анна Леонтьева и Елена Писарева. Это программа «Вера и психология». У нас в гостях наши постоянные гости Наталья Инина, христианский психолог, руководитель Центра психологии и взросления, преподаватель психологии в МГУ имени Ломоносова и в Российском православном университете Святого Иоанна Богослова. Спасибо огромное.
Спасибо. Спасибо, дорогие. Будьте здоровы и ничего не бойтесь. Бог с нами.
Вера и психология.